Джен, пошатнувшись, поднялась и упала в кресло. «Быстренько и подробно», — сказал ей Мазур. «Я вошла, узнала его по фотографии, назвала пароль. Он ответил. Перебросились парой фраз. Он предложил выпить, принес бутылку из кухни. Я пошла к балкону. Тут и ударил», — закончил за нее Мазур. «Значит, в предательстве или двойной игре не обвинял. Просто врезал из-под тишка, едва впустив в квартиру. Да. Но ты теперь еще сомневаешься, что я был прав?» «Теперь не сомневаюсь», — похоронным тоном призналась Джен. «Но это же проверенный агент. Меня заверяли. Милая, а ты не забыла, каковы ставки в игре?» Ласково, как несмышленного ребенка, спросил ее Мазур. «Тут у любого мозги поплывут, и зелененькие президенты в глазах замелькают». У Джен было лицо человека, враз лишившегося доброй половины иллюзий. Потерянное, печальное. Злорадствовать не хотелось, пусть взрослеет потихоньку. «Ну, как ты?» — спросил Мазур. «Нормально». Попыталась она улыбнуться, привстала, охнула и упала назад, схватившись за живот. «Что?» «Пустяки. Ничего пока. Так, кольнуло». «Ну, посиди пока», — сказал Мазур. «У меня тампоны в кармане. Может, тебе надо?» «Нет, рано». Она терла со лба бисеринки пота. «Что-то я немножко расклеилась». Откровенно говоря, Мазуру хотелось, наплевав на феминизм, обнять ее, и не только утешений ради. Увы, ни время и ни место. Лежащий вновь пошевелился, уже гораздо осторожнее. «Кричать будете?» — вежливо спросил его Мазур. «Что-нибудь насчет пожара или грабителей?» И поднял пистолет со спущенным предохранителем. «Бога ради, можно во всю глотку». Тот молчал, по роже, видно, лихорадочно просчитывал ситуацию. Мазур поднялся с корточек, неторопливо обошел комнату. Телефона нет, стандартная меблировка. Выдвинул ящики стола. Ага, небольшая рация-переноска с кольчатой антенной, потому телефон и без надобности. А эта модель детектора нам знакома. Он взял черную коробочку и старательно обошел квартиру, не пренебрегая уборной. Нет ни жучков, ни работающих магнитофонов. Значит, никто не услышал происходящего, на выручку не придет. Налив себе рюмочку, Мазур присел рядом с лежащим и старательно обыскал его. Извлек пистолет из подмышечной кобуры, бросил в угол. У самих этого добра хватает. А вот ключи от машины, наоборот, хозяйственно переправил себе в карман. Бегло осмотрев пригоршню разных мелочей, швырнул их на стол и, выпрямившись, повернулся к Джен. «Ты его первая будешь допрашивать?» «Галантно уступаю очередь». Она кивнула. На лбу и висках снова сверкали капельки пота. Точно начинаются женские проблемы. Попросила. «Посмотри, может, где-нибудь найдется диктофон. У любого агента должен быть на всякий случай». «Ну как же?» — ворчал Мазур, выдвигая ящики. «Незабвенный Дейл Купер, он меня достал со своей Даяны, которой к тому же и не существовало, я так подозреваю. Даяна, Даяна, в меня летит бутылка из-под виски. Нет, из-под джина. Есть диктофончик? Сейчас перемотаю». «А твой диктофон, кстати, где?» «А мой был ради экономии места вмонтирован в передатчик, который ты так галантно шарахнул об дерево. Но извини. Держи. Сейчас я тебе создам все условия для продуктивной работы». Мазур протащил связанного по полу, положил у самых ног Джен. «Вот теперь тебе и голос напрягать не придется». В комнате стояло жарище. Мазур догадался, почему был приоткрыт балкон. Батареи прямо-таки раскалены. Котельная, как водится, работала в соответствии со своим загадочным планом расхода топлива, ничего общего, не имеющим с потребностями обывателей. отдернул занавеску указательным пальцем, выглянул, поблизости никого, и закрывать балкон не стал. «Давай», — сказал Мазур носком кроссовки, коснувшись уха лежащего. «Будешь вежливо и подробно отвечать на вопросы дамы, иначе я Богом клянусь, уши тебе твоими же яйцами заткну». «Подождите», — глядя зло и затравленно, — сказал связанный. «Не валяйте дурака. Джен, ты что, настолько спелась с этим красным? Может, и трахаетесь уже?» «Моя сексуальная жизнь тебя не касается», — отрезала она. «Молодец, девочка», — подумал Мазур и сказал. «У меня такое впечатление, что кое-кто из присутствующих спелся с красными еще интимнее. Это, что характерно, не мисс Деспорт». «Ты что ж думаешь?» — вырвалась у Джен. «А ты еще не поняла?» — покачал головой Мазур. «Не верю я в совпадение. Он здесь сидит сведомо наших братских спецслужб. Он вознамерился тебя от чего-то связать. Не улавливаешь некой закономерности? Впрочем, я на твое мнение не давлю. Можешь сама попробовать». «Да подождите вы!» Прямо-таки с досадой бросил пленник. «Какая разница, кто с кем спелся? Вы представляете, сладкая парочка, какая идет игра? И сколько вы можете получить, если отдадите кассеты?» 9 граммов в спину», — сказал Мазур. «Бросьте. Бывают ситуации, когда платить человеку выгоднее, чем убирать его. Вас все равно перехватят по дороге. А я могу дать вам гарантии. Конечно, с вашей стороны, в свою очередь, придется сделать соответствующие шаги. Письменные обязательства, развернутые, подробные. Джен, это будущее, и великолепное будущее. Тебе вовсе не обязательно сразу уходить из бюро. Наоборот, открываются интересные перспективы». «Заткнись, скотина!» Она прямо-таки взвилась. В голосе самым причудливым образом сплелись обида и злость. «Идейная девочка», — констатировал Мазур. «Смотреть приятно. Не перевелись еще люди, верящие в идеалы. Может, это и хорошо». Он подошел к Джен, похлопал по плечу. «Не кричи, какой смысл? Ты только посмотри на него. Вот настоящий профессионал. Холодная голова с полнейшим самообладанием контролирует ситуацию». Подошел поближе и пнул лежащего под ребра. «Это задаток. Не люблю, когда девушек бьют по голове и крутят руки. И если ты, сволочь, профессионал, ты должен понимать, что шансы у тебя не единого, кроме одного — разинуть пасть и петь, как соловей. Я ведь вижу, как у тебя бегают глазки. Никого ты в гости не ждешь, спасти тебя может только случайность, а она не всегда выручает». И пнул еще раз грязной подошвой прямо в лицо, чтобы окончательно сбить спесь и лишить иллюзий. «Джен, он тебе нужен живой?» «Пожалуй», — сказала Джен. «Одной записи может оказаться мало. Лучше, если к ней будет приложен живой свидетель». «Ага, помню. Ваши суды прямо-таки помешаны на свидетелях. Все, что наболтает какой-нибудь болван, перевешивает улики и доказательства. Ваши юристы сами жалуются, что я американских газет не читал. Ладно, дело твое». «Джен, подумай», — сказал пленник, облизывая с губ перемешанную с грязью кровь. «Может быть, тебе лучше по-хорошему договориться с Маллисоном?» «Маллисон?» — ахнула Джен. «Ну да, я ж тебе говорю, ставки неимоверно велики». Джен, закусив губу, выпрямилась. «Ударь его». «Пожалуйста», — сказал Мазур, — «с превеликой охотой». «Оп! Еще?» «Хватит», — она владела собой. «Это, собственно, не ему и предназначалось». «Боже мой, Чак! У нас мало времени», — мягко сказал Мазур. «Давай работать». Разумеется, из вопросов Джен и ответов пленника Мазур не понял и третье. Мелькали сплошь незнакомые имена и ссылки на неизвестные ему события. Однако суть уловить было нетрудно. Боевики голливудского производства сплошь и рядом отражают реальную жизнь. Кто-то из непосредственных шефов Джен с самого начала играл на стороне будущего вице-президента. И параллельно с одним сердечным согласием Глаголев плюс заокеанская военная разведка рядом столь же потаенно существовало другое, связанное своими общими интересами. Ничего удивительного случается не такое. В шахматы просто невозможно играть в одиночку. Но если группа Мазера успела добраться до кассет и лишь потом попала под огонь, Джен продали еще на старте. Этот сукин сын еще до ее появления в России получил шифровку с недвусмысленными инструкциями. Если выйдет на контакт, любыми средствами выбить из нее, где находится группа, а потом навести на таковую местных партнеров. «Обрастаем сенсационным материалом», — проворчал Мазур, глядя, как Джен бережно прячет крохотную кассету. «Закончила?» Она молча кивнула. «Ну вот, теперь моя очередь», — сообщил Мазур пленнику. «Вы, как я понимаю, у местных партнеров доверием пользуетесь. Вот и прекрасно. Где устроены засады?» «На железнодорожном вокзале, на автобусной станции, на автомагистрали у обоих выездов из города, на западе и на востоке. Еще?» «Может быть, на центральном переговорном пункте и в речном порту. Не знаю точно, у них не так уж много людей. Что о нас известно?» «Что часть группы все-таки выбралась из тайги. Предположительно, человека 3-4, не больше. Кто именно, неизвестно». «Те в деревне видели, что людей в камуфляже двое», — подумал Мазур. Но эта информация вполне возможно поступила сюда с опозданием. Быть может, этому типу ее не успели передать, или, как водится в таких играх, делились не всей добычей. «Они нас знают в лицо?» — спросил Мазур. «Фотографии есть?» «Вас не затруднит чуть передвинуться? Ближе к свету?» Он, кривя разбитые губы, долго всматривался в лицо Мазура. «Пожалуй, на тех фотографиях, что я видел, вы выглядите несколько иначе. Прическа покороче, чисто выбриты. Профессионал, конечно, такими различиями не обманется, но промахи неизбежны. Они не знают точно, в каком именно населенном пункте вы появитесь, да и напряжение первых дней спало. Короче говоря, у вас есть шансы проскочить незамеченным. Кое-какие». «А она?» Мазур кивнул на Джен. На лице лежащего промелькнуло явственное злорадство. «Боюсь, с крошкой Джен обстоит немного хуже. Ее фотографии не в пример качественнее. Я бы не рискнул заявить, что она сейчас изменила свой облик. Ее узнать гораздо легче. Джен, подумай хорошенько. В конце концов, мы все американцы. Ты, я, Чак, Малисон. А эти могут тебя убрать за ненадобностью. Откуда ты знаешь, какие игры они за твоей спиной ведут?» Она ничего не сказала, даже не пошевелилась. Откинулась на спинку, полузакрыв глаза. Волосы на висках стали влажными. «Женские дела, а?» — сочувственно спросил пленник. «Джен, а ты помнишь, как тебе пришлось снимать задание в Эль-Пасо?» Он почти непринужденно повернул голову к Мазеру. «Была поставлена засада, но у мисс Деспорт первый день менструации, знаете ли, протекает, извините за дешевый каламбур, особенно тяжело. Пришлось выводить ее черным ходом и отвезти в отель, чтобы отлежалась. Вам скоро придется тащить ее на себе. А у вас и без нее хватает хлопот. Подумай, парень, ты в жизни не видел столько зеленых спинок, сколько можешь получить. Мазур осторожно поднял Джен из кресла и отвел на кухню. Тихо спросил. «Выдержишь? А то, может, и в самом деле тебе имеет смысл стать богатой». Джен сверкнула на него глазами. «Отпусти. Сама стою без подпорок. Постараюсь выдержать. Тампоны дай». Вырвала у него коробочку и скрылась в ванной. Вернувшись в комнату, Мазур отволок пленника к дивану и старательно примотал оставшейся веревкой к двум ножкам. Усмехнулся. «Привет Чаку Малисону. Насколько я успел узнать девочку, она с ним покончит». «Идиоты!» — простонал тот, жмурясь. «Болваны!» Мазур смастерил ему кляп из разорванной простыни, чтобы не задохнулся, но и не вытолкнул изо рта раньше времени. Усмехнулся. «Ну вот, проверим твое везение. Рано или поздно обеспокоятся, начнут тебя искать. В скелет не превратишься». Услышав, как хлопнула дверь ванной, направился туда. Джен выглядела немного получше. Мазур протянул ей ключи. «Когда выйдешь из подъезда, увидишь слева белую машину. Номер 169. На буквы не обращай внимания, все равно ты их не знаешь. Садись непринужденно и быстренько. Отъезжай к следующему дому. Я смотаюсь через балкон, а то меня возле подъезда соседки видели. С ключами разберешься?» Она кивнула. «Конечно. Брелок, пульт сигнализации. Что тут непонятного? Только не смей его убивать. Понятно? Он мне нужен живой. Дома». «Есть, сэр?» — ухмыльнулся Мазур. «Пусть живет». Когда за Джен захлопнулась дверь, он задумчиво погладил кобуру под свитером. Руки чесались обрубить хвост. Но слово следует держать, да и не столь уж опасен этот тип. Повернулся к связанному. В глазах у того не было страха, одна вселенская печаль. Мазуру даже показалось, что по комнате призрачным журавлиным клином пролетает бесконечная вереница зеленых бумажек с портретом Франклина, непоправимо уплывающие в небытие вместе с беглецами. Портрет Бенджамина Франклина помещен на 500-долларовых купюрах. Он усмехнулся, быстро и методично опорожнил ящики стола, вышвырнул на пол одежду из шкафа, разбросал все, что мог. Сунул в карман пистолет и рацию, подошел к лежащему, присел на корточки. «Это тебя ограбили, маленький, соображаешь?» Открыл дверь по наивности, ворвалась банда тинейджеров, настучала по зубам и унесла все, что подвернулось. «Соображаешь?» «Понял?» — спрашиваю. Тот чуть заметно кивнул, глядя с бессильной яростью. «Умница!» — сказал Мазур. «Иначе, если нас повяжут, будем в два голоса уверять, будто ты сам отдал и машину, и ствол, что на самом деле и должен был обеспечивать наш отход. В такой ситуации наши ребятки и своему-то не поверят, а уж чужому, которого априорно подозревают в двойной игре, и подавно. И устроят тебе что-нибудь вроде случайной автокатастрофы. Я толковые вещи говорю, а? Вот видишь, так что не было нас тут, померещилось тебе». И мой тебе добрый совет. Настраивайся заранее на роль главного свидетеля, возмущенного до глубины души махинациями злодея Малисона и совершенно добровольно поведавшего мисс Деспорт о двойной игре предателя. Спасай, что возможно, то бишь свою драгоценную шкуру. И направился к балкону, философски подумав, что ему все равно не дождаться от руководства ФБР медали за все свои труды. Ну и черт с ними. Лишь бы девчонка достала на родине эту гниду Маллисона. Всех причастных к этому делу надо выкорчевывать, как сухой пень. Когда заносил ногу за перила, из-за угла показалась сухопарая дамочка с черным пуделем на поводке. Делать было нечего, и Мазур прыгнул. Приземлился в трех шагах от нее. Приложил палец к губам, сказал дружелюбно. «Ничего страшного, никаких воров. Вот у меня и руки пустые, никакого мешка на горбу. Муж вернулся из командировки, принесла нелегкое». И побыстрее направился прочь, пока она не опомнилась.